«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, добрый день. И у нас сейчас такой формат программы, когда и ведущий, и гость на самом деле находятся на удалении. То есть мы сегодня беседуем с нашим гостем сегодняшним, Денисом Соколовым, руководителем аналитического отдела аналитической службы по Восточной Европе, партнеру компании Cushman & Wakefield по скайпу. Алло, Денис, вы нас слышите?
Конечно, слышу вас прекрасно. Доброе утро.
Вот видите, можно было и так, оказывается. Доброе утро. Я сейчас прям коротко несколько заявлю самых таких срочных, да, оперативных наших новостей. Может быть, кто-то вчера вечером проспал и не видел еще пока что, что дополнительные меры по борьбе с коронавирусом введены в Москве. Это ограничение передвижения по городу. Вы можете ознакомиться с этими ограничениями либо на телеграм-канале «Коронавирус Оперштаб Москвы», либо вот на телеграм-канале «Говорит Москва», и либо на моем телеграм-канале «Анастасия Ножка». Кроме того, вот только что утром еще были приняты общие штрафы за нарушение карантина в России. То есть это общефедеральная мера, я так понимаю, физическим лицам при первом нарушении от 15 до 40 тысяч рублей будет штраф. При повторном нарушении карантина от 150 до 300 тысяч рублей. Будьте внимательны, имейте это в виду. Штрафы для должностных и юридических лиц при первом нарушении от 50 до 150 тысяч рублей, а при повторном до 500 тысяч рублей. Еще одна, не знаю, насколько это значительная для нас сейчас новость о том, что нефть Brent дешевеет, и, соответственно, соотношение рубля и доллара меняется, и рубль выглядит чуть слабее. То есть сейчас доллар стоит 80 рублей 14 копеек, а евро стоит 88 рублей 76 копеек. Это я в таком новостном потоке докладываю. Ну, а мы, Денис, пригласили сегодня поговорить, вообще о том, что происходит в целом, ну и конкретно о том, что происходит и будет происходить с недвижимостью, с коммерческой недвижимостью. Первый, самый главный вопрос. Вот мы сейчас с вами сидим, Денис, на удалении. Я не поехала в наше офисное здание. Я не знаю, как вы, передвинулись ли вы в ваше офисное здание, но тем не менее понятно, что даже когда закончится эта неделя отпускная наша, все равно в режиме карантина, вероятно, всем будут рекомендовать снизить передвижение. Как это отразится на офисном рынке? Самый главный вопрос, будут ли, то как этот период пройдет офисный рынок, это тоже вопрос, но в долгую изменит ли это представление людей о необходимости офисов?
Интересная история, конечно, изменит. Другое дело, что вы же прекрасно знаете, что об удаленной работе мечтали последние, наверное, 10-15 лет. И все уже многие специалисты говорили, что вот еще пройдет какое-то время, и больше мы не будем сидеть в этих тесных офисах, а будем работать из дома. И во многом в отношении недвижимости, что, как ни странно, вот эта пандемия сегодняшняя, она стала таким катализатором давно назревших событий. Да? То есть вот нас заставили, по сути дела, мы говорили о том, что надо привыкать к удаленной работе. Вот теперь нас жизнь заставила. Вернемся ли мы в офисы? Ну, я не сомневаюсь, что мы вернемся в офисы. Только офисы будут другие. Вот сегодня уже коллеги, я думаю, что кого отправили на удаленную работу, многие жалуются, говорят, мы испытываем дефицит общения. Нам скучно дома, да, у дома гораздо сложнее наладить работу, потому что в офисе за тобой моют чашки, за тобой убирают, в офисе у тебя айтишники, которые там налаживают твои компьютеры, а дома ты все сам должен делать. Поэтому, конечно, спрос останется, конечно, будет потребность в помещениях, но на самом деле это будет, конечно, потребность, она будет переосмыслена, это будут другие помещения.
А другие, расскажи, Денис, как ты видишь эти другие помещения, они будут как что?
Но представим себе метафорически, да, представим себе, да, что все идет, в принципе, хорошо, пандемия закончилась, каждый оборудовал себе дома хорошее рабочее место, но, с другой стороны, нужно ездить, нужно общаться. Вполне возможно, что днем, например, с утра люди будут работать из дома, потом более или менее равномерно будет распределяться поток, опять же, людей, то есть у нас меньше степени будет пиковая загрузка транспорта. Ну и, например, под вечер приезжать в офис, пообщаться, и офисы, может быть, больше будут напоминать какие-нибудь клубы, да, или какие-нибудь развлекательные заведения. Особенно если учесть, что люди отвыкнут ходить в торговые центры с целью развлечений, да, это отдельная еще история, я думаю, что мы о ней поговорим.
Подойдем, да.
Конечно. То есть все, на самом деле, все перемешивается.
Ты знаешь, ты говоришь про поехать в офис вечером, и я поймала себя на мысли, что для меня вечер – это пиковое время по транспорту. Ну, все об этом знают, по крайней мере, в Москве. То есть утром все едут на работу, а вечером все едут с работы, да. Поэтому вечером лучше никуда не выходить далеко или полудалеко. Пешком, да. Ну, так как бы.
Ну, подождите секунду. Если вы вечером едете в центр, вы едете против потока.
Да, да, это правда. Да, да, это правда, да, да. То есть, ну, как бы я вот поймала себя на том, а будет ли и транспортная тогда, получается, ситуация, она тоже, вероятно, как-то изменится. Ну, то есть, это будут другие пиковые часы. Никак.
Конечно. Конечно, у нас появляется уникальная совершенно возможность выровнять транспортные потоки, да, избавиться от маятниковой миграции в пиковые часы. Это вообще, допустим, действительно уникальная возможность для тех, кто управляет городами, муниципалитетами. Это на самом деле касается не только России, потому что нам до сих пор кажется, ну, у нас в Москве, по крайней мере, некоторым кажется, что основная загрузка транспорта связана с тем, что там производство какие-то, люди ездят на работу. На самом деле нет. Рабочие места создаются в офисах. В Москве сегодня так практически 20 миллионов квадратных метров офисов. Это 2 миллиона человек минимум работает в современных коммерческих офисах. Плюс сюда прибавим еще почти там миллион человек государственных служащих и так далее. Да? То есть это на самом деле большое очень количество людей. Если, например, да, компании, которые занимают эти офисы, сумеют как бы перераспределить рабочие часы, то есть кто-то утром едет в офис, например, да, в середине дня уезжает домой, работает из дома. Кто-то, например, наоборот, утром работает из дома, едет в офис вечером. Кто-то 3 дня в неделю работает в офисе и так далее. Да, появляются огромные возможности. Это то же самое с точки зрения, опять же, и домохозяйств, и семей. Потому что, да, ни для кого не секрет, у кого есть дети, например, допустим, да, дети возвращаются из школы днем, надо, например, да, надо за детьми, по крайней мере, присматривать, чтобы они учились. Ну, собственно, удаленное образование – это еще тоже отдельная история, я
думаю. Еще одна, да-да-да.
Да-да-да. Вот видите, как все здесь связано.
Да, связано очень многое. Но сразу тогда давайте еще повернем голову в сторону будущего, в том смысле, что если действительно часть людей после этого всего, умудрившись как-то организовать себе процессы дома, действительно не будут больше нуждаться в офисном месте, то получается, что совокупная какая-то вот эта площадь арендная, офисная, если мы про офисы говорим, она будет все равно каким-то образом сокращена. Тогда работодателю, который будет знать, что у него было 200 человек или есть 200 человек, из них там 50 совершенно спокойно теперь, оказывается, сидят дома и приезжают иногда и на свободные, в переговорки в свободные там заходят, садятся и на кухню заходят, и все, то они будут сокращать эту площадь. И не станет ли это проблемой для арендодателей? То есть что, как себя чувствуют и как будут дальше себя чувствовать лендлорды, то есть эти владельцы недвижимости, которые живут, сдавая ее в аренду?
Ну, как всегда, кто-то себя будет чувствовать неплохо, кто-то себя будет чувствовать плохо. Надо еще понимать, что в последние годы сложилась тенденция, которая лично мне не очень нравится. Это очень сильное уплотнение сотрудников в офисах. Да? Даже вот эти темы там, с гибкими офисами, коворкингами. Ведь что такое коворкинг? Коворкинг – это при прочих равных условиях, это постоянный овербукинг. То есть гораздо больше человек приходится на коворкинг, чем он может в себя вместить за счет того, что не все работают одновременно. И плюс расчет, да, что примерно 3 квадратных метра на одного человека. Это чудовищно мало. Это катастрофически мало. Да? За счет каких-то технических решений они создают иллюзию большего пространства. Я полагаю еще, что последствия пандемии приведут к увеличению, в принципе, представления о комфортной социальной дистанции. Поэтому, например, да, если я думаю, что комфортный офис будет восприниматься через год как гораздо более просторный, чем сейчас. Что касается, да, спроса на квадратные метры, голые квадратные
квадратные метры, я думаю, что действительно он снизится, да, с учетом того, что будут использоваться больше домашних офисов. Это действительно факт, и здесь нечего, там нечего этого бояться, да, потому что уже давно, в принципе, во всех городах, во всех странах существует излишек офисного пространства. Как он реализуется? Реализуется очень просто. Хорошие офисы снимаются в аренду, плохие офисы опустевают, деградируют, и в итоге эти здания там перестраиваются, переоборудуются где-то в апартаменты, где-то в гостиницы. То есть это такой постоянный на самом деле процесс, и естественно будет в этой ситуации будут проигравшие, будут, конечно, те, кто разорится. Здесь сомнений никаких, да, там лендлорды, которые приняли неправильное решение, будут те, кто там на этом подзаработает. Ничего здесь такого. Это обычная жизнь на рынке коммерческой недвижимости в этом смысле.
Ну, а чисто эстетически скажи, вот, допустим, такие проекты, как Москва-Сити, который, в общем, так в какой-то степени имитировал вот этот индустриально-финансовое вот это развитие, которое, ну, я имею в виду визуально чисто, да, вот такие небоскребы, стекло и металл и так далее. Эта концепция, она уйдет, эстетическая, или она просто внутри себя переоборудуется и продолжит существовать? Будут я новые очень, такие строить?
Я очень сильно сомневаюсь, что эта концепция уйдет, потому что у нее, как ни странно, да, есть достаточно большое количество поклонников. Да, например, среди, как бы по моему опыту, многие компании, которые когда переезжали в Сити, я разговариваю с их сотрудниками, и сначала первые, когда они узнают, что они переедут в Сити, это шок, это ужас, какой кошмар, как же так, как я буду там жить. Через 3 месяца оказывается, что им там очень комфортно, а через полгода они уже не рассматривают ничего другого, потому что они настолько привыкли к этой высокой плотности, когда в 20 метрах у тебя от выхода из офиса есть все практически, да, то это действительно слишком комфортно для работающего человека. Еще ведь надо понимать такую историю. А, к сожалению, наши, там, допустим, урбанисты часто о ней забывают, что человек, который работает, который ходит все время по одному и тому же маршруту, он совершенно по-другому воспринимает красоту, эстетику и так далее, воспринимает удобство пространства. Именно поэтому такие есть, иногда люди достаточно агрессивно высказываются против, например, да, облагораживания и благоустройства Москвы, потому что благоустройство делается для тех, кто приехал, посмотрел, ах, какая красивая Москва, витрина России, замечательная столица, это туристы, а для тех людей, которые постоянно ходят вот по этому маршруту, им оказывается это неудобно, эти клумбы, эти деревья зачем-то, да, это все кто-то им усложняет жизнь. Поэтому здесь очень важно понимать, с чем, да, как вот какой, что человек делает в этом городе. Поэтому концепция плотных, суперплотных вот этих кластеров, я думаю, что она никуда не денется. Она еще не изжила себя. Вот, как бы, а с другой стороны, опять же, тот же самый вид на Сити, вы можете посмотреть, да, он такой самый, один из самых инстаграммабл в Москве, да, сколько фотографий публикуется с этим прекрасным видом.
Да, там даже на 3-м транспортном есть специальный пятачок, который все уже, кто снимает музыкальные клипы, и не только, все гости, все уже облюбовали много-много, да, действительно, этих фотографий. Понятно. И, ну, скажи, пожалуйста, вот если мы сейчас про офисную будем тогда переходить к торговой, меня она тоже очень волнует, вопрос торговой недвижимости. Скажи, пожалуйста, ты думаешь, как вот в моменте сейчас, вот именно в момент такого, как бы такой мобилизации, которая сейчас происходит и далее, видимо, будет происходить, перспективы переговоров с арендодателями у тех, кто нанимает, хорошие или нет? Вы уже сталкивались с тем, что есть запросы, допустим, там о снижении или отсрочке оплаты? И как ведут себя лендлорды? Они идут навстречу или это бизнес, поэтому сейчас могут многие вылететь, потерять свои площади?
Здесь история очень простая. Офисный рынок – это рынок корпоративный. То есть, с одной стороны, это крупная там корпорация-арендатор, с другой стороны, может быть, еще более крупная корпорация-арендодатель. Это очень профессиональный рынок, и, в принципе, его смысл в долгосрочности. То есть никто никогда, арендуя офисы, не старается выгадать вот сиюминутную сейчас, да, потому что всегда рассматривается горизонт. Арендный договор – это 5-7 лет, да, вот, в, допустим, западных странах это даже 25 лет может быть арендный договор. Поэтому, допустим, текущие там вот 6 месяцев пандемии, это на самом деле небольшой какой-то такой эпизод, который рассматривается в этом длинном арендном договоре. Важно еще вот что. Важно то, что рынок, вот сейчас мы, как коммерческая недвижимость, в этот кризис сегодняшний, мы вошли не перегретые, да, то есть не было вот этого пузыря, который был в свое время в 2008 году, чуть-чуть рынок был разогрет в 2014-2015 году, когда происходил вот такой вот репрайсинг. Сейчас рынок, в принципе, он такой находится, да, на балансе спроса и предложения, поэтому... Опять же, девальвация, по многом, конечно, девальвация стабилизировала его. То есть, в принципе, сейчас ни один арендатор не говорит о том, что я в рублях плачу слишком много, да, давайте мы пересмотрим не арендную ставку. Он понимает прекрасно, что сейчас не надо вести эти переговоры, потому что если он придет, например, и скажет, как можно поступить, да, он придет и скажет собственнику, снизьте мне сейчас арендную ставку на 20%. Собственник не откажется, он скажет, я, в принципе, готов на это, но давай тогда мы с тобой продлим договор. Еще там, да, вот у тебя через 3 года он заканчивается. Давай мы сделаем так, чтобы он заканчивался через 7 лет, да, и там ты чуть-чуть больше будешь платить. То есть, вот как бы все переговоры ведутся таким образом для того, чтобы урегулировать поток денег. Поэтому как раз с офисным рынком все относительно стабильно. И вот как раз он существует больше, наверное, 100 лет уже, да, в мире, и он как раз существует, вот весь рынок сформировался для того, чтобы абсорбировать вот такие шоки. Он не спекулятивный, в принципе.
Понятно, да, очень интересно. Я, кстати, напомню, у нас есть ведь наши слушатели прекрасные, которые нас слушают и могут тоже задавать свои вопросы. Я для них напомню средства связи. Они могут писать нам СМС на номер +7 925 88 88 94 8, как наша частота. И Телеграм у нас есть, Телеграм, который называется «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. Вы это набираете «Говорит МСК-бот» и отправляйте ваш вопрос. И у нас сейчас разъясняет нам вопросы, что с недвижимостью, коммерческой недвижимостью. Денис Соколов, руководитель аналитической службы по Восточной Европе и партнер компании Cushman & Wakefield. Денис, а что с ритейлом? Ритейл – это, значит, у нас торговля, да? И да. Это уже это как бы такой отдельный другой мир немножечко. И ну, самый первый вопрос, допустим, если вся эта история с борьбой, карантином и так далее затягивается, то есть если она длится там не один месяц, то какой прогноз, что произойдет? Я читала уже о том, что, вероятно, те службы, те магазины, которые, у которых есть доставка, просто ее сильно очень разовьют и потом займут места тех традиционных магазинов, которые были сейчас. Как вы видите эту всю ситуацию? Что там?
Ну, во-первых, с торговлей надо понимать, в чем специфика вообще торговой недвижимости. В том, что в отличие от тех же офисов появляется еще одна сущность в виде покупателя. То есть торговая недвижимость, она объединяет в себе трех, да, трех как бы... Три единицы. Это собственник, это арендатор, вот этот вот магазин, там, Zara, там, какой-то любой магазин, и покупатель, который туда пришел. Вот отсутствие любой или проблема у любой из этих единиц сразу наносит очень большой ущерб. Вот сейчас, допустим, да, сегодня у нас уже ограничения, торговые центры закрыты, крупноформатные, соответственно, что? Соответственно, происходит, туда люди не ходят, а дальше, соответственно, арендная плата не платится. Надо, опять же, понимать, что арендная плата, арендаторами, она может фигурировать в любом виде. То есть это может быть какая-то фиксированная сумма, может даже быть в валюте, как угодно. Но в долгосрочной плане арендная плата – это всегда процент от продаж вот этим конкретным арендаторам. Причем, чем крупнее арендатор, да, почему, например, там брендовые какие-то магазины, которых много, сетевые, там часто там товары дешевле, потому что у них арендная плата, вот этот процент, они платят поменьше. И вот сейчас, когда нет продаж, по сути дела, да, соответственно, нету вот этих платежей. Соответственно, сейчас собственники торговых центров, они должны договариваться с банками о том, чтобы каким-то образом реструктурировать кредиты, то есть те деньги, которые они банкам должны. И, насколько я понимаю, сейчас будет достаточно активно в этот процесс вмешиваться государство, потому что эта система, как бы вот эта выстроенная система, она, по сути дела, сегодня рухнула, да, то есть кредиты обслуживать невозможно, называем вещи своими именами, да, что Если магазин не работает, арендатор не может платить арендную ставку. Если его заставить платить арендную ставку, он банкротится. Если арендатор не платит арендную ставку, соответственно, собственник торгового центра не может платить по кредиту банку. Если он не платит, он банкротится и так далее. То есть вот эта вот цепочка, она всем очевидна. И сейчас, допустим, да, я, насколько знаю, там, правительство Мишустин рассматривает меры по поддержке вот этого комплекса, да, и это не поддержка с целью там, спасения, как бы закачки денег в это, а чтобы избежать цепочки банкротств для того, чтобы после, там, допустим, через 6 месяцев вот эта вот торговля, она снова-снова возродилась. Потому что ведь проблема не в том, что магазины закрываются, а проблема в том, что если, допустим, бизнес какой-то ритейловый схлопывается, да, торговый, какая-то компания, то утрачиваются и технологии, и наработки. Они уже, если они полностью закрылись, они уже не смогут открыться. Если они смогли заморозиться, они также наймут людей и быстро очень приступят снова к работе. Поэтому здесь это самый, наверное, сегодня как бы в моменте болезненный рынок, потому что может при целом ряде каких-нибудь неправильных решений действительно там может случиться коллапс.
Да, вот нам как раз один из наших слушателей пишет, его зовут Олег, что вот у него есть торговая площадь, видимо, в аренде. Торговый центр с субботы закрыт, то есть доступа у него туда нет, но арендодатель требует платить, ссылаясь на договор. Как ему лучше поступать? Ну, это такой, конечно, немножко кейс частный, но в целом, как вот человеку действительно или бизнесмену действовать? Самый простой.
Это не частный кейс, это абсолютно сейчас массовый кейс. Здесь надо понимать как бы ситуацию, что есть, конечно, допустим, собственники торговых центров или торговых каких-то площадей абсолютно недоговоропригодные, которые к этому относятся так, что знаете, что у нас есть договор, плати по этому договору, я ничего не знаю. То есть на самом деле, наверное, с таким собственником надо смотреть на то, что как выходить из как бы этого договора, ссылаясь на форс-мажор и так далее. Есть ситуации другие. Есть ситуации, когда собственник, допустим, да, он в принципе и не против, он понимает эту ситуацию, но у него тоже есть кредитный договор с банком, и в рамках этого кредитного договора, если, допустим, там может быть записано, что если он не получает арендную плату, то это означает технический дефолт сразу этого торгового центра. То есть поэтому прежде чем, допустим, снизить или, допустим, заморозить или дать арендные каникулы арендатору, собственнику этому нужно договориться получить разрешение от банка. И вот сейчас надо просто понимать, что если идет вот процесс у собственника с банком, может быть, есть смысл дать ему подождать какое-то время, да, потому что собственник решает эту проблему. Если вы понимаете, что, допустим, у вас собственник не закредитован, и это его собственное, что называется, решение, он не готов пойти вам навстречу, ну, здесь надо как бы действительно надо, наверное, рассматривать какие-то более жесткие варианты.
Как ты думаешь, такие бизнесы, различные подписки и доставки, они сейчас, вот в этот момент, могут развиваться, на самом деле, технически? Потому что про это многие говорят, но как развиваться, когда ты в условиях карантина? Или это просто всем очевидное будущее, в которое перейдет ритейл? Или так не будет?
А теперь мы затронули третий важный сегмент коммерческой недвижимости – это складскую и логистическую недвижимость. Потому что доставка – это, конечно, логистика. Вот сейчас, если у офисов более или менее так терпимо, у торговли очень плохо, то у логистики сейчас абсолютно прекрасно. То есть сейчас все увеличили площади, операторы, да, онлайн-ритейл развивается, доставка. Вы сейчас прекрасно все, уважаемые радиослушатели, знаете, что даже самые гранды онлайн-шоппинг увеличили значительно сроки доставки. Это естественно, потому что нагрузка колоссальная. Соответственно, сейчас вот возникает это узкое место. И сейчас те, кто, например, кто в свое время вложились в технологии, в там, те же самые логистические площади решения по доставке, вот те сейчас будут чувствовать себя очень хорошо. Да? Они смогут вот эту долю рынка завоевать. Поэтому, конечно, это все развивается. И люди привыкнут. И очень многие люди привыкнут покупать получать продукты и какие-то товары на дом. Поэтому, в принципе, бенефициарами, наверное, пандемии является действительно онлайн-ритейл и доставка.
Давайте, Денис, смотри, у нас сейчас новости начнутся. Я напомню всем, у нас на линии руководитель аналитической службы по Восточной Европе и партнер компании Cushman & Wakefield. Мы сейчас прервемся, то есть мы с тобой висим на линии, ждем, пока пройдут новости, небольшой реклама-анонс, и потом вернемся.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем. У нас на связи руководитель аналитической службы по Восточной Европе, партнер компании Cushman & Wakefield Денис Соколов. Денис, продолжаем.
Да, я здесь, я так. Здесь, никуда
я не хотела поделюсь. Вот спросить такой, заканчивая вопрос с ритейлом и вот с торговыми центрами, с этими площадями. А возможно ли такое вообще, что некоторые площади в этих торговых площадях будут переоборудованы в будущем в склады?
Ну, конечно, возможно. Это, опять же, та же самая тенденция, которой, наверное, последние 5 лет велась речь на всех каких-то урбанистических конференциях в мире и в Европе в том числе. Это так называемая городская логистика, потому что для службы доставки принципиален срок доставки. Да? Как известно, онлайн-ритейлеры знают прекрасно, что если покупки, они делаются очень часто импульсные. Именно импульсные покупки, они... как дорогие, человек готов переплачивать за то, что ему нужно здесь и сейчас. И в этом, как бы, такое, можно сказать, родимое пятно и такая проблема онлайн-ритейла, потому что в онлайне люди покупают слишком осознанно, они не готовы переплачивать. И сделать так, чтобы люди готовы были, как бы, заплатить за удовольствие, это достаточно сложная задача. Поэтому переходят очень часто, например, в той же Европе городской логистики, то есть оптимизируют, допустим, размещение товаров, знают, какие товары пользуются большим спросом, и в городе, в самом, на бывших парковках, даже на этажах офисных зданий размещают склады. Соответственно, человек делает в каком-нибудь Амазоне заказ, да, и ему гарантируют в течение получаса привезти его. Соответственно, да, соответственно, вот этот вот эффект быстрой доставки, он очень важен. И самое интересное, что? Самое интересное, что если города исторически создавались для, как бы, для торговли, то есть торговый центр, это что такое? Это, по сути дела, торговая площадь средневекового города, да, то есть это... историческое, как некое такое историческое наследие городской структуры. Офисные площади – это тоже это административные здания, которые существовали тысячи, наверное, не тысячи, сотни лет. А вот, допустим, городская логистика – вот этого никогда не было. И поэтому, допустим, в Москве это очень тяжело шло. Я думаю, что сейчас, конечно, да, сейчас вот эти вот dark kitchens, да, темные кухни, которые работают исключительно на доставку, соответственно, какие-то тоже складские помещения, вполне возможно, будут использоваться в торговых центрах. Это правильно и разумно.
А как ты думаешь, большое количество торговых центров прислушалось к совету закрыться? То есть у тебя есть какие-то данные конкретные по процентам?
Ну, вообще, если я не ошибаюсь, что это был не такой уж прямо, не сказать, что совет, это была настоятельная рекомендация, да, и я полагаю, что, в общем-то, все закрылись, потому что сегодня, ну вот с сегодняшнего дня у нас, в принципе, ты можешь, имеешь право выйти из дома только в ближайший продовольственный магазин или в аптеку. Соответственно, торговый центр может сделать что? Он может оставить исключительно отдельно работающий супермаркет, да, все остальные должны быть закрыты. Собственно, я вот думаю, что, в общем, все практически торговые центры сегодня закрыты.
Ну да, да. Просто я задала этот вопрос, потому что у нас слушатель присылает такое сообщение, что ТЦ «Горбушкин двор» работал и в субботу, и в воскресенье в обычном режиме, хотя еще в четверг всем арендаторам разослали письмо о том, что он будет закрыт с 28 марта по 5 апреля. Но потом администрация дополнила, что кто хочет, под личную ответственность может приходить.
Вы понимаете, здесь есть такая проблема, как бы, баланса интересов. Вот представим себе арендатор, который, например, купил какой-то товар в кредит, и вот у него лежит этот товар на полке. И ему сейчас говорят, вот у тебя через месяц ты закроет, и как бы через месяц ты сможешь самое раннее открыться. Соответственно, у него не будет никаких поступлений денег, ему надо платить зарплату сотрудникам, да, а между прочим, у нас генеральный директор несет уголовную ответственность за невыплату зарплаты. Соответственно, и поэтому, допустим, каждый день торговли, вот для каких-то организаций, он принципиален. Это здесь, может быть, действительно речь идет о такой... может быть, не очень разумной мере, но здесь тоже надо понимать, что для, допустим, для торговых компаний, для торговцев сейчас это не, как бы, не жажда наживы, это банально вопрос вот реального выживания.
Да, и у нас, кстати, есть на ленте, я вот наблюдаю сейчас, ползут новости, Мишустин призвал губернаторов последовать примеру Москвы в борьбе с вирусом и пообещал адресную помощь отраслям, наиболее пострадавшим в нынешней ситуации, в том числе автомобильной отрасли, авиакомпании, ям, индустрии развлечениям, общепиту и туризму и так далее. Но мы знаем, что пока из всех Мурманская область последовала примеру Москвы, ну вот, из новостей мы об этом знаем, это, видимо, только что было принято решение сегодня утром. Ну и ждем дальнейших вот этих вот решений. Скажи, пожалуйста, Денис, а мы, наш рынок, вот этот, и рынок офисный, и рынок ритейла, и рынок складской, он отличается от других рынков вот за пределами России, или мы все живем примерно по одинаковым схемам на самом деле?
Сейчас отличается. Отличается он в первую очередь тем, что из-за санкций мы, по сути дела, отрезаны от международного финансирования, от мирового капитала. Дело в том, что в большинстве стран недвижимостью владеют там пенсионные фонды, инвестиционные фонды. То есть те, как бы, организации, которым нужно там разместить деньги и получать какой-то относительно небольшой, ну или в некоторых случаях большой доход. Да? То есть это вот как бы компании, которые инвестируют деньги и получают доход. Потому что, допустим, торговый центр или крупный объект, например, у нас есть сделки в России, ну, еще в свое время они проходили, да, это стоимость миллиард долларов, один большой объект. Это крайне капиталоемкие объекты, в которые размещаются действительно пенсионные какие-нибудь фонды или там фонды национального благосостояния и так далее. Соответственно, проблема заключается вот в чем. То есть вот эти фонды, они играют в долгую. То есть они размещают на там 10-15 лет. И, опять же, они смотрят на такие долгосрочные перспективы. У нас ситуация немножко другая. У нас как бы деньги в России, вот сейчас таких длинных денег нету. У нас деньги в России более горячие, да, то есть надо, поэтому, например, в России важнее получить деньги сейчас, нежели там через 20 лет. А для, допустим, длинного инвестиционного цикла скорее наоборот. Важнее, что будет через 10-15 лет, чем то, что сейчас. Поэтому, конечно, это создает такой гораздо более нервозную обстановку, нежели, допустим, в той же Европе, там, включая Восточную Европу.
А в Восточной Европе так же, как у нас, или там скорее
там долгие деньги, там в Восточную Европу вошли, собственно, опять же, европейские фонды, и американские фонды, и азиатские, да, то есть там очень много иностранных, именно иностранных денег, которые размещаются в недвижимость с целью диверсификации. Идея как бы этого размещения в том, что, ну, обычная логика рассуждений, что если в какой-то стране случается там экономический кризис или спад, да, в других странах должно быть все нормально. Сейчас мы столкнулись все с глобальным кризисом, а в принципе для фондов, для таких крупных глобальных корпораций, это, в общем-то, риск, ну, скажем так, который они в любом случае рассматривали, да, то есть они никогда не закрывали глаза. Вероятность его, она была, конечно, низкая, но в целом готовность там международного бизнеса, она очень высока к такого рода вещам. И вот если мы видим, например, да, что западные страны очень быстро реагируют, там, предлагают там пакеты, вводят пакеты там экономического стимулирования, там докапитализации и так далее, да, вплоть до того, что вот меня там поразила сумма, например, в Германии на поддержку художников и лиц творческих профессий выделена государством. Да, с одной стороны, это смешно, но если мы вспомним, да, какую часть ВВП, наверное, Германии составляет вот эта вот креативная индустрия в Берлине и в Дюссельдорфе, это оказывается не так смешно, это оказывается очень разумно, потому что, когда мы выйдем из этого, опять же, кризиса, окажется, что во всех странах художники голодные и забросили свое какое-то творчество, а в Германии они там заготовили кучу всяких там перформансов.
Ну да, 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 да. Слушай, как мы, кстати, с тобой обмолвились про учебу. Вот смотри, мы коммерческая недвижимость, это коммерческая, а вот есть, ну, как бы учеба и образование, это все-таки, не знаю, по крайней мере, в голове у меня связано с больше государственными какими-то деньгами, хотя на самом деле у меня нет никакой статистики. Скажи, пожалуйста, это как-то классифицируется, и вот этот вот сейчас уход на онлайн, который вот пытаются все судорожно себе как-то организовать, как он отразится на, и отразится ли как-то на этой нашей части жизни?
Ну, иронично можно сказать, что я думаю, что когда через 10 лет я буду проводить собеседование, и ко мне придет какой-нибудь представитель поколения Z, я буду спрашивать, какой из разделов школьного курса ты полностью пропустил? То есть, скорее всего, у нас будет все-таки два поколения с такими серьезными пробелами, в зависимости от того, на какой класс пришлась вот эта пауза, кто-то не будет знать совершенно закон Ома, кто-то еще что-то, да? Вот, я боюсь, что это неизбежно. да, вот эти пробелы, они будут формироваться. Для школ, конечно, это колоссальное, абсолютно колоссальное испытание. Но самое интересное что? Самое интересное, это ведь еще, с другой стороны, и шанс для некоторых. То есть вот у нас складывается, везде складывается такая вот система. Есть лидеры, да, есть аутсайдеры. А вот сейчас получается вот эта вот эпидемия и удаленные, там, допустим, удаленные практики, они смешали карты. Лидеры, да, лидеры школы, в которых там прекрасные какие-то там элитные преподаватели, которые там замечательные там лекторы, да, оказывается, что они не могут вообще ничего сделать, потому что толку от этих преподавателей в удаленном режиме никакого нет, а какие-нибудь школы-середнячки, у которых, в принципе, ну, так, технологии неплохие, молодые преподаватели, которые быстро адаптируются, они реально могут вот сейчас буквально за какой-то короткий срок заработать себе репутацию. То есть это, в принципе, вот для таких, наверное, сложившихся середнячков на всех рынках, включая там тот же самый ритейл, это возможность потеснить грандов.
Ну, знаешь, я тебе могу из личного опыта такую историю рассказать, ну, заодно всем, что когда у меня в жизни случился однажды период самоизоляции, там мне пришлось отправиться в деревню, потому что там мама была вынуждена уехать на некоторое время, и я на хуторе сидела, у меня были учебники, я месяца три, наверное, зимних провела в самостоятельном обучении, я тебе могу сказать, что это были самые эффективные с точки зрения получения знаний месяцы. Вообще, за всю школьную мою историю. Потому что я, во-первых, мне было скучно, я села, все это прочитала, все примеры прорешала. Некоторые учебники я прочитала дважды, вот, за эти три месяца. То есть эффективность была, наоборот, просто огромная. И некоторые вещи, я клянусь, я помню до сих пор, хотя в школу я ходила, в общем, ну, регулярно, ничего не пропускала. И, в общем, ну, основная моя цель в школе была социализация.
А, вот, можно, вот. А можно такой вот вопрос? Я понимаю, что да. Ведущему нельзя, наверное, задавать да. вопрос, но тем да, не может. Менее. А училась в школе до самоизоляции? Ты на отлично, то есть
нет,
была в числе?
Нет, никогда не была.
Вот. Вот именно об этом я и говорю. Именно об этом я и говорю, что те, кто учились средненько, они получают уникальный совершенно шанс. А вот как раз отличникам будет тяжелее всего, да, потому что для них это слом привычной какой-то парадигмы, в которой они чувствовали, что они молодцы, у них все получается, да, вот, и они будут пытаться продолжать. И это касается, на самом деле, не только школьников, это и работников касается, всех сейчас касается, да, что те, кто чувствовал, что у них все получается, они все делают правильно, вот им будет сложнее всего. А те, кто, допустим, те, кто понимал, что им надо куда-то вот стремиться, у них не очень выходит, вот сейчас имеют уникальную возможность.
Да-да-да, особенно дети, которые сидят и могут вместо того, чтобы смотреть YouTube, бесконечно прокачивать, наоборот, какие-то свои скиллы или вообще осваивать новые совершенно вещи, которые не было времени раньше, потому что надо куда-то бежать же, на кружок же надо бежать всегда, вот, или уроки-то делать, а сейчас этой ситуации нет. Но ты думаешь, что вот в смысле вот этого, смотри, вот мы узнаем сейчас, просто реально открываем для себя совершенно новые границы, ранней жизни, у меня один из детей получает видеоуроки и заполняет такой тестовый листочек, и мы его отправляем этому педагогу, и я наконец увидела, чем они там на этих занятиях, что они там проходят. То есть у меня было приблизительное представление, это тоже плюс. И там действительно очень интересно. И я понимаю, что это очень хороший формат, когда ты проводишь время за просмотром, ну, по сути, урока, онлайн-урока. И как ты думаешь, насколько это останется после снятия всех ограничений?
Вот с точки зрения детей, на самом деле, здесь самое большое беспокойство. Потому что, когда мы там рассматриваем поколение, вот у поколения Z, у нынешних юных, у них вообще во многом проблемы с социализацией. То есть для них первая социализация, она всегда уже была и через там какие-то гаджеты, YouTube, там, соцсети и так далее. И вот, допустим, если это останется, то действительно мы получим с большой степенью вероятности поколение травмированное, да, десоциализации. Это вот самая, наверное, большая проблема. У них очень сильно будет поврежден навык такого личного общения. Это, поэтому это вот меня очень беспокоит.
То есть, конечно, скажи, а ты это видел когда-нибудь? Вот ты так, это как бы, ты видел таких людей, у которых ты мог бы так вот диагностировать такое нарушение?
Ну, или ты просто... Нет, это не нарушение. У меня трое детей. У меня старшему 25 лет, средней дочери у меня 19, и младшему сыну 11. Вот 19 и 11 – это категорически, катастрофически разные, да, разные поколения. Я смотрю на сына, я смотрю на его одноклассников, у них действительно в большинстве случаев совместное, вот какое-то совместное времяпрепровождение, это они там либо пытаются в компьютерные игры играть, либо что-то обсуждают, связанное с этим, да, то есть вот у них сами они все по отдельности, они могут там собирать какие-то конструкторы, они могут чем-то там интересоваться, делать, но когда они собираются вместе, вот у них социализация связана вокруг вот этих электронных компонентов, при том, что в школе у них запрещены и телефоны, и все остальное, да, то есть, допустим, наоборот, вот да, у моей дочери средней была прямо противоположная история, то есть вот эти компьютерные дела, они были индивидуальны, а вот социализация была вокруг каких-то других, вот, других вещей. Может быть, конечно, разница мальчиков и девочек, но дело в том, что, допустим, какие-то социологические исследования, которые мне попадаются западные, они тоже говорят вот об этом, о совершенно другом формате общения у позднего поколения Z, вот так давайте их назовем.
Да, слушай, ты еще обещал рассказать, как на удаленку, возвращаясь к рабочим, ко взрослым будням, как уходят там, за рубежами нашей Родины, и есть ли разница там в пределах, допустим, Европы? Как этот опыт переживается там?
Ну, дело в том, что, во-первых, в пределах Европы уже практика удаленной работы, она была, она реально, наверное, где-то существует 2-3 года. Но удаленная работа какой? Например, во многих компаниях позволяется один день в неделю работать удаленно. То есть люди там постепенно привыкают, опять же, связано еще во многом с оборудованием рабочего места. Также надо понимать, что, допустим, в иностранных компаниях, и это не только там, это и здесь, в иностранных компаниях, компания понимает, что очень важно человеку обеспечить нормальные, да, нормальные рабочие условия, поэтому разрешается, соответственно, и забирать с собой и, там, допустим, и, ну, соответственно, компьютеры, мониторы, да, все вот это. Компания заботится о том, что если у тебя нет, допустим, интернета, то тебе дают там какую-нибудь там сим-карту с огромным тарифом, что-то в этом роде. Я, например, там своим коллегам договорился, им всем привезли офисные кресла, потому что это вот самая банальная проблема. Ты работаешь дома на кухонном стуле. Вот на кухонном стуле высидеть, там, допустим, 6-7 часов невозможно. Соответственно, нужно анатомическое, эргономическое кресло. Это первое, что ты должен себе обеспечить. Соответственно, да, соответственно, как бы компания в этом смысле более ответственно подходит. Мы, например, в Москве, в нашем офисе, мы уже 2 недели на удаленке. То есть первая неделя – это была именно тестовая неделя для того, чтобы еще можно было там и в офис приезжать. То есть, как бы, да, но мы уже тестировали, чтобы у нас все технологии работали, чтобы все коммуникации. И, соответственно, следующее, вот что я считаю, что еще тоже забавно, кстати, с чем я сталкиваюсь, и что меня удивляет, и в частности даже в международном бизнесе. Вот корпорации колоссальные деньги тратили на что? Тратили на командировки, на какие-то там конференции, отели, это были там сотни тысяч долларов в год. Но при этом вот сейчас вот я там с кем-нибудь провожу скайп-звонок по видео, например, я вижу, передо мной сидит очень там обеспеченный человек, который в прошлом, ну там, крупный топ-менеджер. И, допустим, если еще месяц назад мы бы с ним встретились, он сиял бы Ролексом, там, ботинками ручной работы, там, шелковым галстуком и так далее. Да, а здесь он передо мной сидит в майке, значит, какой-то у него там хрипящий микрофон за 3,5 копейки, значит, камера какая-то перекошенная, да, то есть явно даже там...
Он был не готов в люкс перейти.
Нет, в том-то все и дело, что не то, что не готов, а вот это вот даже представление, что как бы на это не надо тратить деньги, не надо тратить там финансы и силы. Вот сейчас, я думаю, что будет бум онлайн-технологий не в том смысле, как, да, допустим, да, что можно там провести конференц-звонки. А теперь, я думаю, что будет какой-то следующий этап, это будет бум гламурных конференц-звонков, потому что все-таки людям нужно производить какое-то впечатление о себе. Я, например, между прочим, купил хромакей, да, буду пробовать с фонами работать. Угу. Посмотрим, что из этого получится.
Да, да, да. Я, кстати, хочу сказать, что Денис ведет собственный тоже такой подкаст, который называется Market Beat, правильно, да?
Да, Market Beat Live.
Ну, это про вопросы недвижимости, да. Вот такие общеэкономические видения ситуации, как бы и какие-то, может быть, прогнозы, или наоборот, подведение каких-то итогов промежуточных. Скажи, слушай, то это самый последний вопрос. Вот в связи с этой онлайн-нагрузкой, которая случилась, ну, мы видим, все там открывают свои доступы на 3 месяца. Пожалуйста, пользуйтесь, оставайтесь, смотрите, читайте, учитесь и так далее. и делаете видеоконференции, которые все теперь используют. Чисто технически мы понимаем, что там мало кто выдерживает, ну, то есть мало кто выдерживает вот эти вот, вот эту огромную передачу данных, которая сейчас вдруг случилась. Будет ли бизнес вкладываться в усиление на всякий следующий пожарный случай вот этих вот сетей или нет, как ты считаешь?
В усилении сетей уже давно вкладываются, да, потому что мы же понимаем, что самая большая нагрузка для сетей – это телевидение и стриминг высокой четкости. Да, то есть сейчас, например, та же самая Европа, они стриминговые сервисы, они понизили качество трансляции для того, чтобы сократить нагрузку на сети. То есть на самом деле, конечно, в сети идут колоссальные совершенно вложения, и я, честно говоря, не думаю, что мы столкнемся с каким-то узким местом. То есть, наверное, что-то может быть, опять же, качество трансляции будет принесено в жертву, вот, но вот, другое дело, что, опять же, научиться, вот сейчас происходит, что сейчас все предлагают, вот, каждая компания, каждый бизнес старается максимально предложить свои услуги. Мы готовы сделать все. Мы готовы, да, нам нужно сейчас задача вообще каждого человека во всем мире. И это, кстати, очень здорово, что мы в России находимся, вот, можно сказать, впервые за несколько лет в мировом таком контексте. Мы решаем точно те же задачи, что люди там во Франции, в Англии, там, даже в Америке. Вот. А сохранить свою работу, сохранить свою социальную и экономическую востребованность. Поэтому, да, можно сейчас там открыть доступ, потерять какие-то деньги, но сохранить вот эту связанность. И я думаю, что когда мы, как бы люди научатся эффективно использовать вот эти коммуникации, это будет, конечно, другой и очень интересный мир.
А, и, кстати, тут вот на ленте подъехала статистика от Детского мира, который посчитал и увидел, что за 2 недели доля онлайн-продаж превысила 25%. Тут, правда, я не вижу, сколько было раньше процентов. Но, да, в 4-м квартале... Это составит 15%, всего около 16%, а теперь 25%. Но этот рост, видимо, будет продолжаться, судя по всему. Другой вопрос, что гранды у нас немножко иногда не выдерживают, гранды доставки, и начинают действительно так, как бы, пользовательский опыт грустный бывает.
Я бы предложил смотреть не на долю онлайн-продаж, да, потому что сейчас доля офлайн-продаж будет стремиться к нулю просто.
Ну да, да, да.
Да, то есть надо понимать, что наш ритейл, вот вообще продажи, а это, в принципе, экономика городов, она зиждется на торговле. Вообще общий объем там товаров и услуг, которые мы покупаем, в этом году, скорее всего, снизится и процентов на 20, наверное, как минимум, да, вот. А, конечно, доля онлайна будет расти, и просто не надо, как бы, обманывать себя. Если кто-то скажет, что у меня доля онлайна теперь 70%, это вовсе не значит, что у него вообще продажи выросли. Скорее всего, они просто сжались.
Ну да, но с другой стороны, вся та огромная армия охранников, которую мы видим везде и повсюду, может быть, тоже переквалифицируется в какой-то момент в курьеры, и мы получим совершенно иной новый мир.
Ну, я боюсь, что армия охранников переквалифицируется, скорее всего, в тех, кто будет нападать на этих курьеров, да, все-таки надо понимать, что социальные слои здесь, в общем-то, никто не отменял, поэтому, как, собственно, армия охранников санировала, можно сказать, вот этот вот уличный криминал, забрав к себе, да, вот это, наверное, одна из таких очень серьезных социальных угроз, кстати. Об этом мы сегодня не говорили, но это отдельная тема.
Да, да, это отдельная тема, но я тут более оптимистично, как бы, с надеждой смотрю на эту ситуацию. Я, кстати, у нас на сообщении люди присылают, что вот Сергей пишет, что он живет в Сан-Франциско, работает 2 недели из дома, и Сергей пишет, что он может рассказать, как компании работают там, в Сан-Франциско, в таком режиме, но у нас уже прям программа заканчивается, к сожалению, вы поздно написали, и как-нибудь обязательно мы еще научимся принимать звонки вот так удаленно, как-то синхронизировавшись со звукорежиссером, и тогда все по-другому заиграет. Вот пишет там Александр, компания-работодатель PepsiCo обязала в этих условиях торговых представителей работать в Dixie и Магнитах, все представители на маршрутах, это разве законно? Ведь мой муж не работник производства или продавец магазина. Ну, это вот нам пользователь пишет. Как вот, Денис, ты думаешь, правильно, если у людей сейчас сомнения по поводу того, нужны они или нет, почему им не дают отпуск? Нужно им пугаться?
Нет, смотрите, вопрос здесь очень простой. Да? Отпуск – это, конечно, замечательно. Да? Вопрос, оплачиваемый отпуск или неоплачиваемый отпуск. Потому что мы же понимаем, что в Америке, например, да, 3 миллиона там, безработных появилось только за 1 неделю. Да? То есть это люди, которые... Что это за люди? Которые поняли, что они не смогут найти никакую работу в ближайшее время точно.
Денис, поэтому у нас 20 секунд.
Да-да-да. Поэтому я бы сейчас, если есть у людей возможность работать сегодня и получать за это деньги, наверное, это разумно.
Договариваться с работодателем.
Да, конечно, проявляя осторожность и используя средства защиты.
Денис Соколов, руководитель аналитической службы по Восточной Европе, партнер компании Cushman & Wakefield, был с нами сегодня. Денис, спасибо большое. И я, Анастасия Аношко, обязательно остерегайтесь выходов на улицу и не болейте, берегите себя. Всем пока.